Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. В программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» с вами Александр Семенов.
Здравствуйте, рокеры! И Александр Донских.
Всем привет. А также наш гость сегодня.
У нас сегодня фантастический гость. Музыкант от Бога. Человек, который творил просто лирические хиты. Основатель, руководитель группы с удивительным названием «Союз любителей музыки рок» Владимир Козлов. Володя, добрый вечер!
Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуй.
Привет, привет, Володя. Рад тебя очень видеть.
Мы очень рады тебя видеть. Начнем с самого начала. Ты родился в Ленинграде.
Так точно.
Ты коренной ленинградец.
Да.
А где ты родился?
Я родился в клинике Отто на Васильевском острове.
Опять Васильевский, да?
То есть ты и жил на самом деле, и, по-моему, живешь до сих пор на Васильевском острове.
Да, Васильевский остров, да.
Ты островитянин, короче.
Островитянин. Ну, у меня, наверное, предки, 200 лет точно уже жили в этом городе.
Ох, ничего.
Я в пятом поколении.
Ты в пятом поколении ленинградец, санкт-петербуржец.
Да.
Ну, знаешь, в какой школе ты учился?
35-й.
35-я школа, учился хорошо, плохо?
Средняя.
Друзья по школе, они остались до сих пор?
Остались.
То есть все так вот идет, как у настоящего коренного ленинградца.
Да, лучшие друзья, да.
Твои родители занимались музыкой?
Да, папа был певец, а мама, она театральная актриса.
Певец, профессиональный певец?
Да, профессиональный.
В каком жанре?
Ну, оперного плана. Он был бас. Другое дело, что я с отцом не жил. Я ношу вообще материнскую фамилию. Но я знал отца, был с ним знаком.
Но вы общались с ним?
Общались, конечно.
А потом есть еще такое понятие, как гены.
Ну да, конечно.
Хотим
да.
мы того или не хотим, но да. они присутствуют в нас все равно.
Он, кстати, писал песни тоже. Вот он писал песни. У него были песни. Я не очень их знаю, но такие эстрадные какие-то.
А фамилия твоего отца можно услышать?
Ильин.
Ильин?
Рэм Ильин.
Рэм Ильин. Ну, просто мало ли вдруг кто-то захочет поискать записи.
Потому что сейчас нас слушает огромное количество радиослушателей «Комсомольской правды». И я думаю, что встреча с тобой и такие необычные подробности...
Рэм Афанасьевич Ильин.
Им будет интересно. Ну вот, теперь мы знаем.
То есть ты родился в семье баса оперного и театральной актрисы.
Так правильно точно.
Понял? Ну, то есть тебе сам Бог велел, как говорится, так сказать, заниматься искусством. Я так понимаю?
То есть некуда было тебе, собственно говоря, деваться?
Ну, семья понимала.
Твой первый музыкальный инструмент?
Фортепиано.
Фортепиано. Это было фортепиано, которое стояло дома, именуемое, или это было какое-то музыкальное училище?
Красный Октябрь, какая-нибудь такая вот.
Это были частные учителя, и это был рояль небольшой кабинетный, который купила мама.
Прости.
И он стоял у нас.
А, кабинетный рояль. Ну да, да, вспоминая, что рояль. Твои 5 поколений здесь, я представил себе маленький кабинетный рояль в маленькой небольшой комнате.
Комната была большая.
Комната была большая.
Я жил в большой коммунальной квартире, на самом деле. Большая коммунальная квартира – это 12 семей.
Круто.
И так как это был знаменитый Елисеевский дом на набережной Макарова, то это... Представляете, большая буржуазная квартира, которая была во время революции заполнена, разделена на отдельные комнаты. И у меня была комната 50 метров. Это была бывшая столовая хозяев картины.
50 метров! Я жил однажды в комнате 40 метров. Слушай, дом этот, да.
Рояль там...
Да,
он потерялся.
Потерялся, конечно,
50-метровая. Там же сейчас находится вот сердце, вот весь этот, как бы, так сказать, такой...
В тех районах.
Это, в этих же домах.
Это та самая улица, да.
Вот-вот-вот. Это же да, там, где оптический институт.
Это было желание мамы купить тебе маленький концертный рояль?
Да, это было желание мамы, потому что в то время у меня особого желания заниматься музыкой не было.
А что тогда любил маленький Володя Козлов?
Ой, Вот это вопрос я себе задаю постоянно и сейчас.
Ответь-ка нам и нашим радиослушателям.
Знаете, я не ходил в детский сад. Раз вас так интересует. Значит, по-своему был таким... И жил я с бабушкой, потому что мама актриса, она, окончив театральный институт, уехала работать по распределению в Петрозаводск и всю жизнь проработала там.
Ага.
Папа не жил с семьей, я об этом тоже потом узнал. Поэтому я жил с бабушкой в этой большой комнате, и мы очень дружили. Я уж не помню, что я делал до школы, но в школу меня по модной тогда традиции отдали в интернат. Английский интернат в Петродворце, в котором английский язык преподавали со второго класса. Тогда это было модно.
Это было очень, да. Среди, школа со специализацией.
Среди артистов, среди вот, врачей.
Вот, творческая интеллигенция.
Дедушка, вернее, Ургант, старший,
да-да,
учился в моем интернате на класс старше.
Отец,
то есть вот
отец
тоже актриса, мама отдала на 4 года. Мы неделю проводили в интернате, на субботу-воскресенье приезжали домой. И опять отправлялись туда. Там я вступил... Ну,
прямо лицейская такая традиция, я бы сказал, да.
А там я поступил в рисовальный кружок.
О.
Но он был в Петродворце. Я после занятий посещал вот этот
уроки
кружок.
Уроки рисования.
Да, и даже одна моя картинка попала каким-то образом в какой-то детский журнал. Я уж не помню, какой он был. Картинка где-то у меня сохранилась даже.
Слушай, да, вот только хотел спросить, что сохранились ли эти рисунки
ну
у
вот
тебя?
Что-то такое, такая... Я сейчас вспоминаю, то ли это футбольное поле какое-то было нарисовано.
Сколько тебе было лет тогда?
Ну, получается, когда мы... Ну, лет 8, наверное. Лет,
да, в первых классах.
Да, в первых классах.
Ой, ну, к музыке.
А футбол, хоккей... Да, да, да. Там хулиганство во дворе, когда возвращался к бабушке.
Бег на длинные дистанции.
Ну, мы играли на Менделеевской линии, наш двор играл в лапту.
Ага.
Мы любили играть в лапту прямо напротив, на тротуаре Академии тыла и транспорта. Иногда патруль убегал и собирал нас. Вот, играли в лапту, ловили рыбку в Неве, потому что она... В 10 метрах от моего, в 15 метрах от моего окна можно было вылезти из окна и спуститься
к воде. Васильевский остров во всей его
футбол
играли.
Да, да, да. В доме 12.
Ну, тем не менее, музыка. Тем не менее, музыка. Ты все-таки как-то начал как-то проявлять какой-то интерес к музыке. В каком возрасте примерно?
Да, я всячески сопротивлялся игре на фортепиано.
Но тем значит, не менее.
И даже когда я переехал в город, меня опять заставили помучиться немножко. Вот. Но в тот момент, когда меня перестали заставлять играть...
Тут-то и проснулся.
Тут-то я и проснулся, да.
Мы буквально через после небольшой паузы продолжим биографические исследования нашего жизни нашего гостя Владимира Козлова.
Можно я буду твоим слугой? А ты моим солнцем, моей королевой. Пусть целый мир станет только тобой. Будь моим воздухом, будь моим небом. Можно я буду тенью твоей рядом идти незаметно повсюду. Низки твоих платьев невидимый шлейф. Можно я буду. Thank you. собакой твой сон охраняя. Дремать у постели, слушать дыхание твое, а зимой, когда вокруг заплачут метели, можно я буду жарким огнем в твоем камине пылать всегда, тебя согревать холодным днем и догорев исчезать без следа. Можно я буду твоим слугой, а ты моим солнцем, моей королевой. Пусть целый мир станет только тобой, будь моим воздухом, будь моим небом.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт radiokp.ru. radiokp.ru. Подкасты, видеотрансляции из студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте radiokp.ru. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Итак, дорогие друзья, наш гость Володя Козлов. Итак, Володя.
Основатель группы «Союз любителей музыки рок».
Рок, да. О которой мы, безусловно, если не в этой, то в следующей нашей передаче успеем поговорить. У нас так много внимания уделяется формированию личности артиста.
Конечно. Ведь я вижу сейчас перед собой своего старого доброго товарища, потрясающего выглядящего. И я вспоминаю его на сцене Ленинградского дворца молодежи, в сарае, о чем мы обязательно сегодня еще вспомним.
Ну, на сцене Ленинградского рок-клуба, конечно.
На сцене тоже. Ленинградского рок-клуба, конечно. И сегодня, вот именно сейчас, вместе с нашими радиослушателями, я вдруг узнаю, откуда этот удивительный человек с его удивительным мелодизмом, играющий в этой огромной 50-метровой комнате на маленьком концертном рояле.
Нет, кабинетном.
Кабинетном рояле,
он,
да,
знаешь,
да.
Это пароход и паровоз одновременно. Итак, Володя, значит, как только... Это же вот известная вещь, что то, что заставляют делать родители, это как можно скорее надо этого избежать всеми способами, а только перестают запрещать. Как проявился твой вот начальный интерес к музыке? Расскажи.
Ну,
и в чем?
Мне вообще нравилась эстрадная музыка в свое время.
Пластинки?
Да, то, что мне нравился Хиль, мне нравилось там «Моряк в развалочку».
Ну, Эдуард Анатольевич.
Я вообще мечтал быть моряком.
Ах, море. Ну, еще бы.
Я даже пытался поступить в Нахимовское училище.
Порт. Это тоже по соседству.
Да. И вот все эти песни Мянцарова там...
Ой, ну что
ты. Тамара Мянцарова.
Очень так, ну, как-то задевали меня. Вот. Но, конечно... Я пытался вспомнить, когда в моей жизни появились английские музыканты под названием «Битлз». Да. Вот я как-то буги-вуги, пожалуй, пропустил совсем. Может быть, из-за интерната. Там в основном пели
«Твист» был популярен,
комсомольские песни.
В советской эстраде. Вот «Твисты», да, помнишь?
В школе. Я в школе играл на барабане, кстати, в пионерском ансамбле. Я даже забыл. Я однажды на параде по Дворцовой площади прошел.
С барабаном?
С барабаном, с галстуком красным.
Слушай, ну-ка.
Вот. А потом я вспомнил, что вот когда я... Потом я вспоминал, что в интернате в свое время, вот в палате вечером, две палаты, мальчиковая палата.
Не в интернете, а в интернате.
В интернате, да. Вот. Были какие-то разговоры о том, что вот в Англии появилось вот какое-то, вот что-то появилось, что-то там поет, кто-то играет, вот что-то такие слухи ходили. Потом, так как я хотел быть моряком и хотел учить английский язык, Хотя, на самом деле, английский очень плохо выучил.
Да, да.
Я все время, мне покупали журнал «Англия», такой маленького формата.
Маленький, карманный.
И там я вот уже встретился с фотографиями наших будущих любимцев. Как окончательно вот это определилось? Ну, наверное, конечно, когда я вот услышал вот всю эту музыку, понял, тут вот я вот захотел ее сразу же. Я не знал, что это такое. Но это произвело грандиозное впечатление. Звук сам по себе, это было необъяснимо. Дело в том, что вокруг меня, в принципе, сейчас нет разрыва поколений. Мой сын любит практически то же, что люблю я. И так же живет. Внучка тоже. То есть, а тогда при всем бабушка, моя городская женщина тоже, мама, для них они блокадницы. Для них это вообще непонятно, что, кто это.
Другое поколение.
Что, да, что да. это за люди.
Они любили было, джаз, да, эстраду,
совершенно
оперу
там, соответственно. И слушаю. Так сразу же, когда вот эти люди с челками появились, я с них начал, конечно, не с Элвиса Пресли, как Коля Васин. И...
Ну, люди
Хотя
по,
я
люди
припоминаю,
постарше,
что я, допустим, наверное, вот как ни странно, может быть, Тома Джонса чуть раньше услышал. Я потом понял, что это Тома Джонса. Ну, мне просто был журнал «Кругозор»,
вот
помните,
только
такой,
хотел
с пластмассовыми пластинками.
Да, синенькими.
Green,
да.
«Green grass of home», там это вот зеленая трава.
Мама в этом смысле мне вот купала вот эти журналы, все время привозила, и я вот с этой стороны как бы такой был такой образованный.
Ты уже начал играть в школе музыку?
Да, конечно.
Ну, в каком вот, барабаном-то?
Ну, барабан, я думаю, что где-то в классе в седьмом, тогда до десятого мы учились.
До десятого мы учились, конечно.
Последний, да. В седьмом уже у меня, в принципе, появилась гитарка такая дома, акустическая, не помню уже откуда. Вот, и уже, ну, вы знаете, тогда вот, я помню, в моем поколении происходила борьба. Значит, разделились, мальчишеская группа разделилась вся на две половины. Высоцкий или Битлз.
Ага.
Вот такое противоречие возникло.
Так, так, так.
Даже
так,
оно было у меня, на самом деле. Потому что на записях у тех... У меня, даром, что моя мама актриса, значит, но при всем при том, тоже нельзя сказать, что у нее была какая-то заулочная зарплата. Поэтому, в принципе, мы жили не очень богато. У меня магнитофон довольно поздно появился.
Да.
Вот. Но у тех, кого он был, вот там было вот обычно горячая смесь из каких-то песен.
Высоцкого,
то, что мы,
да, да, да.
И не Битлз даже, а это были такие кишмиш, которые мы все называли Битлз.
Ну, понятно.
Позже я разбирался, что это такое.
Без
понял,
названий,
что...
песен, без тоски, просто с
это какой-то
все
были
сборники.
Битлы.
Там, да.
То есть позже я разбирался и понял, что на тех пленках был Орбисон совершенно точно. Были тоже Роллинг Стоунс. Это такая горячая смесь из разной музыки.
Но это все было. Все называлось Битлз.
Да, все называлось Битлз. И вот это шла борьба. Мне Высоцкий очень нравился. Я его на гитарке поигрывал. Я до сих пор некоторые песни помню. Довольно легко получалось. Ну, так, не так хрипато.
Не но, так, конечно.
Да. Но замечательные тексты у него, конечно. Все это
Высоцкий, конечно, очень повлиял. Очень повлиял и на рок-музыку.
И
на
даже
нашу,
стоял
конечно.
Такой какой-то выбор, я помню. Вот чему
Битлз
отдаться.
Или Высоцкий?
Чему отдаться. Но так как я вот уже развил в себе...
Английский знал уже к тому времени.
Да, ну не то, чтобы знал, но все равно так уже я вот... Меня тянуло
больше к этому. Ну, как если со второго класса тебе преподавали.
Да, да.
Ты же по-любому его знаешь.
Что-то знал. Вот. Ну и все. Как-то вот уже на выпускном восьмом у меня уже был магнитофончик такой портативный. И уже вместо того, чтобы танцевать, я сидел в предбаннике с этим магнитофончиком. Вокруг меня сидели ребята, мы крутили записанные знакомыми студентами записи. И мне сказали, а хочешь, я тебе скажу, один человек говорит, как называется вот этот альбом «Битлз», который у тебя играет.
Да.
Я говорю, хочу.
И как же он назывался?
«Белый альбом».
Вау. «Белый альбом».
Ой, тогда это было все... Так, я вот часто, когда я приезжаю знакомые, там, допустим, американцы даже какие-нибудь, там еще кто-то, ну, они просят, я хожу там по своим местам, показываю. Я им показываю точки, где что-то со мной случилось. Я прекрасно помню, как я иду к дому, и меня останавливает приятель. Ну, это вообще... Это надо попозже рассказать. Короче, места, где мне... Я узнал, как зовут Битлз.
Ага.
По именам. Место, где мне сказали, когда день рождения у Пола Маккартни.
То
есть, то окно, из которого я впервые услышал какую-то песню в городе. Я помню эти места. Это всегда была сказка.
Кстати, о дне рождения Пола Маккартни. 18 июня.
Так точно.
18 июня родился не только Пол Маккартни, а родился наш уважаемый гость Владимир Козлов. Володя, прими наши искренние поздравления.
С днем рождения.
С прошедшим днем рождения. Удачи тебе музыкальной, удачи, здоровья, радости в этой жизни и удовольствия от той музыки, которой ты занимаешься.
Ну вот, да. О связи Пола Маккартни и Володи Козлова мы расскажем после небольшого перерыва.
Мужчины и женщины, минутку внимания. Взгляните друг на друга, ощутите желание. Вы только оцените его габариты. Мне кажется, нужно сказать открыто. На мельницу скуки хватит лить воду. Поставим желание на службу народу. Горы сдвигает янь и женьшенщина. Сила влечения мужчины и женщины. Если ты продвинут, знаешь четко, стопудово пряник. Ступись, честной народ, ну-ка, сила молодецкая, красота девичья.
От милиционеров и гаишников наш губернатор Сергей Прынишников.
Друз говорит, вы отчаянно сгинете, но ЖКХ никогда не поднимете. Такие видали мы талии, и не такое для них поднимали мы. Кто-то гоняет волну компроматов, кто-то ласкает цевью автоматов. Мы же такого сторонники мнения. Мир, любовь и уважение. От общества ветеранов-мальчишников наш губернатор Сергей Прынишников.
Если ты продвинут, знаешь четко, стопудово пряник, слаще плетки, стопудово Вольво, лучше Нивы, голосуй за пряник, будь счастливым, стопудово море, лучше зоны, голосуй за праздник и озоны.
Ударим Амстердамом по бездорожью, разгильдяйству, бюрократизму, отсутствию общественных уборных и оборотничеству.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Итак, добрый вечер еще раз, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. Программа «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». С вами Александр Семенов.
И Александр Донских.
И наш гость Владимир Козлов, основатель и руководитель группы «Союз любителей музыки рок». Володя, ну вот о названии этой группы, которая аббревиатура отчасти все-таки меня лично отсылает к другой там СССР, там, да, тоже «Союз» и тоже, так сказать, концерт. Но так или иначе, ты начал рассказывать вот об экскурсиях таких событийных мест
в Питере,
в твоем, так сказать, районе, скажем так.
Хорошо, к названию группы мы можем вернуться.
Обязательно.
Оно имеет свою историю.
Разумеется.
Да, событийные места, ну... Даже вот интересное. У меня была пленка. на которой я уже знал, что это Битлз, конечно.
Бобина или уже
бобина, бобина, еще маленький бобин. У меня был Мрия, по-моему, назывались эти магнитофоны.
Да, Мрия.
Такой вот магнитофончик.
Девятая скорость. Кассет,
да. И была для бобина коробочка сделана.
Ага.
В то время каждая фотография Битлов была на вес золота.
Да, невозможно было достать.
Поэтому невозможно было достать. У меня была сделана такая зеленая коробочка.
Ага.
И из газеты, возможно, это была даже «Комсомольская правда».
Да, скорее всего, это была «Комсомольская правда».
Я вырезал фотографию четырех молодых людей, идущих по полю.
Ага.
Такие. Они в костюмчиках одеты были. И с галстучками, в белых рубашках, как Битлз раннее какое-то время. И вдалеке они четверо идут. Я думаю, как похоже на Битлз. Я в этих колхозников, не знаю, комсомольцев, добровольцев, вырезал из газеты, ага, и наклеил на эту коробку. И вот с этой коробочкой я иду из одного конца Биржевого переулка в другой конец.
Угу.
И возле дома меня встречает знакомый, говорит, о, тогда все это было так, о, кассета, что там? Я говорю, вот, Битлы, у меня написано Битлз, там фотография. Ага. И человек вдруг загадочно и сладко мне говорит, а хочешь, я тебе скажу, как каждого из них зовут?
Ох!
Я чуть не взлетел.
Ага.
И я говорю, ну, говори же. Джон, Джордж, Пол и Ринго. Я могу показать вам место, где
фантастика.
Вот как информация проникала. Вот ты говорил о том, что наши дети там слушают, любят то же, что и мы. Ну, это понятно, все-таки что-то от родителей достается. Но они-то сейчас получили это как вот такой, знаешь, как многотомник энциклопедии. А нам приходил каждый том.
Это было фантастическое время. Открытие, радости и всего.
Наши уважаемые радиослушатели, наша беседа будет прерываться музыкой группы «Союз любителей музыки рок». И поверьте мне, этот романтический молодой человек, который сейчас сидит перед вами, он раскроется вам еще в той романтической музыке, которую я теперь понимаю, откуда эти потрясающие песни, которые звучали со сцены в исполнении «Союз любителей музыки рок». Но вернемся к учебе. Учеба заканчивается, и моряк Владимир Козлов не становится моряком или как?
Да, я хотел поступить в Нахимовское училище.
В Нахимовское?
После восьмого. Я почему-то. У меня знакомые друзья, семьи, морские офицеры были. Довольно много было таких знакомых. Мне казалось это романтичным, интересным. Я ходил в судомодельный кружок.
Так оно и есть.
Я сделал очень... У нас был очень хороший руководитель. Я сделал очень красивый кораблик под его руководством. Вообще, как музейный экземпляр. Это у меня обида на комсомольца тоже есть. Его кораблик стоял у меня дома.
Так.
А потом сказали, надо работы молодежи, значит, послать на выставку в Москву 50-летие комсомольской организации.
Ага.
И мой кораблик, обещая отдать, забрали.
Уплыл.
И он остался где-то в аналах, там, не знаю, ЦК ВЛКСМ. Жалко. Ну, не удалось мне поступить в училище, я не подошел им. Я со всеми познакомился в военкомате,
ага,
значит, и даже там как-то так было смешно, они меня там по заданию там посылали в дочь куда-то чего-то отвезти, какие-то бумаги, и очень хотели, чтобы у меня все было хорошо. Но у меня немножко с носом не в порядке. Я гнусавил чего-то там, и в моряки не годился.
Ух ты.
Они мне предложили в Суворовск, я сказал, нет. То есть в сапоги я точно не хотел.
Только моряком.
Да, и карта судьбы легла так.
Должна была так лечь.
Да, я пришел в 9 класс, и там приехал мой будущий и нынешний лучший товарищ приехал, который уже знал больше аккордов, чем я.
Назови его.
И все.
Сережа
Горохов такой у меня есть.
Вот.
Хороший школьный друг.
Прекрасно.
Он не стал музыкантом, но у нас с ним здорово получалось петь и играть на гитарах. И у него был сосед, который уже знал
еще больше аккордов.
Композиции, да. Аккорды, а так по аккордам все
вот
шло.
Вот к вопросу, как ты учил аккорды? Вот как ты учил аккорды гитарные? Показывал тебе их кто-то? Или там... И по поводу музыкального образования тоже ты упомянул, что там...
Ну, музыкальное образование я получил уже в зрелом возрасте относительно.
Так.
Потому что по требованиям хочется сказать, Роспотребнадзора. Надзора. Но просто дело в том, что я же работал профессиональным музыкантом, а у нас должна быть бумага, что ты музыкант.
Ага.
И работаешь на сцене. Если ты, хоть будь ты Эрик Клаптон, но если...
Будь ты
артист.
Не-не, подожди, ты закончил 10 класс, и что, сразу пошел, стал профессиональным музыкантом?
Не-не-не, конечно, не так было дело. Я закончил 10 класс и год поработал, а потом поступил в Институт культуры. Но я поступил в Институт культуры на языковое отделение, на технический перевод.
Ага, ага, да, какое такое было. Это подразделение библиотечной половины этого учреждения.
Дело в том, что, пожалуй, ну, вот эта знаменитая фраза тетушки Мими, что Джон, гитара хорошо, а на жизни не заработаешь, она, кстати, в России актуальнее была, чем в Англии 100 раз. Да. Поэтому, наверное, такой общий был взгляд. То есть, что и по идеологическим соображениям было понятно, что тут как бы... того, что хочешь делать, не будешь. Ну, как-то
ну,
так.
Понятно было.
Важно было поучиться. Институт я позже бросил.
Вот, хотел сказать, ты закончил его?
Нет, я не закончил. Я отучился 2 курса, и меня затянуло. А меня начала уже тянуть музыка. У нас сразу образовался школьный ансамбль. И мы уже и 9-й, и 10-й, мы уже играли...
У себя в школе на вечерах.
Да, и сразу же какие-то такие песнюшки придумали детские, смешные, которые быстро довольно расползались.
Как все это
без всяких магнитофонов.
Да, да.
Другая смешная история, когда... А мы все жили вот там вот. У меня 35-я школа, это Съездовская линия в районе Большого.
Соседи по двору там.
И там... Мы все, вот кто на первой линии, кто на Съездовской, кто в Академии художеств, кто у Тучкового моста. И везде вот эти... Тогда уже так поигрывали, там ансамблики везде в таких. Но это другая история. И у нас была смешная песня придумали. Называлась она «Не жди его, Таня». Такая,
«Не просто... жди его, Таня».
Таня, да. Ну, такая
да, известная
простецкая
песня.
Песня
да. До сих пор известная
и вот звонят,
песня.
Звонят мне друзья. Ну, это 100% придумано нами. Вот, да. Ну, мной.
И что звонят тебе друзья?
Звонит мне мой приятель, который живет у Соловьевского садика, вот где Румянцевская, и говорит, Вова, пошли слушать твою песню. Садики поют. И мы подкрались к этому садику. А там ночь такая, хулиганы сидят на лавках там.
И
вот они ноют
песню.
На свой мотив действительно эту песню.
Вот
слава
это,
пришла.
Вот это и есть народное признание. После небольшого перерыва продолжим мы нашу беседу увлекательную.
Хочется верить, что песня...
легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Нефантастика». Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики, режиссеры обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше. Завтра, через год или даже десятилетие. «Нефантастика». Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
Вирусы – это, по сути, ядерная бомба для бедных. Любая деструктивная секта может сейчас нанять парочку биофизиков, чтобы они создали вирус-то пострашнее. И поэтому должны привыкать жить в мире, где подобные угрозы могут теперь возникать регулярно.
Слушайте по понедельникам и пятницам в 16:00 по московскому времени. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Итак, Владимир, значит, как часто это бывало, незаконченное высшее образование, школьный ансамбль. Дальше, что было дальше с тобой?
Дальше пришла слава. Ну, слава услышать свою собственную песню в чужом исполнении.
Ну, в своем
крыша
районе.
Не съехала? Крыша не съехала,
нет,
когда
крыша
услышал?
Крыша не съехала, я скромный.
То вот, есть ты как... посчитал, что так и должно быть?
Меня удивило это. Ну, порадовало. Ну, я не могу сказать, что эмоции были какие-то зашкаливали. Ну,
но это нормально. Да, ты же понимаешь, как бы, так сказать, школьные любимцы.
Ну, мы так из школьного ансамбля переползли в постшкольный ансамбль.
Ну, с тем же составом, да?
Да, мы пошли в Дом культуры Орджоникидзе, был такой на Большом.
На Большом проспекте.
Там была такая...
Михаил Фонштейн некоторое время был его директором.
Типа репетиционной точки такой тогда. Там было несколько групп, там было. Вот, и таких вот самодеятельных. Ну и вот им играли по вечерам, по всяким. Там довольно много было.
То есть вот от этого Дома культуры вы играли?
Ну, но мы это еще была не себе, группа «Союз любителей музыки рок».
Так, нет, название появилось довольно рано при всем при том. Угу. Вот оно появилось, конечно, уже вот в 74-м году, оно уже точно было. Я закончил школу в 72-м. У нас были споры по поводу названия, мы по-разному назывались.
Будешь называть название?
Не,
не будешь,
не
и я тоже не буду.
Там были смешные
пусть
всякие
будет,
названия.
Да.
Даже было, когда меня убедили, что не надо так называться, как я назвался. Вот вкус мой... Позже я понял, что да, ребята были правы, потому что я придумал какое-то название дурное. Они сказали, ты что смеешься, как такое название может быть? Тогда я не понял, а потом понял, да, они были правы. А «Союз любителей музыки рок» имеет тоже свою предтечу.
Вот, вот.
Вторая половина 70-х годов, 60-х годов, да, она же характерна была длинными названиями альбомов,
да,
длинными названиями групп.
Кринс,
Клуб
«Одинокий
сердец», «Сержанты»,
да,
«Пеппер».
Да, да, да.
Вот это все.
«Magical Mystery
Tour».
«Кринс, Клиотер, Ревайвл».
Значит, я подумал, хорошо бы длинное название, да, вот такое тоже там, вот. Там в Америке есть типа там рефрижераторная база, там
тра-та-та-та.
Тут мы вспомнили, значит, образ Битлов ранней вот, эпохи Хелпа.
Да,
их
да.
Вот эти... как это называется у нас? Кепочка такая рабочая, с высокой тульей.
Восьмиклиночка?
Нет, я знал, как эта кепка называлась. Картуз.
Картуз.
Помните картуз?
Да, 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 картуз.
Вот у Бетлов, помните картузики?
Были какое-то
на
время, да.
Это очень напоминает головные уборы рабочего класса,
ну,
предреволюционного.
Да.
И мы вспомнили Союз борьбы за освобождение рабочего класса.
Ага.
Рабочую организацию.
И мы подумали... Островские подпольщики.
Да, Союз любителей музыки рок. Сначала там поп-музыки, тогда слово рок не очень как бы шло. Mm-hmm. То есть, и вот это колебалось, но потом вот это такая историческая, то есть, с одной стороны, питерская история, да?
Да.
Любителей музыки
и
рок.
Потом
картузы,
все-таки союз, понимаешь?
Союз,
прежде
да.
всего, союз.
Да, да.
Какой ты романтик.
Ну, вот
как
так.
Все необычно складывается. Но школа закончилась, не смог, не стал поступать, не поступил в Нахимовское, Суворовское, отказал. А когда произошел этот вот переход на профессиональные рельсы?
Ну, первый у нас профессиональный ангажемент, я так понимаю, что случился уже в 73-м году.
Uh-huh.
Мы тогда же все ансамбли играли в пригородах, в городе
невозможно,
на танцах.
Да,
и вот мы пристроились в такое место, которое в Колтуше. Колтушем, где институт Павлова находится.
Да, так, да,
на
Горошке.
Да, да, а внизу был такой клуб. И я хорошо помню, это вот была первая такая наша работа, куда мы приезжали на субботу, воскресенье работать.
Вы получали деньги за это?
Да, нам даже за это платили. Да.
Что значит даже за это? Вы профессионально выступали, работали?
Вот это такой был профессиональный ангажемент. Да.
Что вы играли на этих танцевальных вечерах? Кавера?
Да, конечно. Да, в основном играли вот Stones, Beatles и наши песни. Ну, а там могло быть, мог быть Антонов, могли быть...
Ну, как же, да, без советской эстрады.
Проходило там что-то такое. Но такое хорошее, как бы хорошее. То, что нравилось.
Танцевальных вечеров было много.
Ну, были вечера, да.
Да много их было.
Да нет, Саша, любили люди танцевать?
Я, например, понимаешь? Помню твои выступления в легендарнейшем месте под названием «Сарай», «Бабкин сад», сад имени Бабушкина. Он сгорел и тем самым унес, по-моему, с собой в небытие не только свое название «Сарай», а еще, по-моему, унес твою аппаратуру, которая всегда была... знаменитая и славна группа «Союз любителей музыки и рок».
Да.
Откуда аппаратура-то была?
Ну, последние откладывали.
То есть с тех танцевальных вечеров, с тех денег, которые вы зарабатывали, вы откладывали деньги и покупали аппарат.
Да, но это уже гораздо позже было все-таки. Мы, Колтуши случились, видите, в 73-м,
74-м году. Нет, Колтуши, конечно, это.
Между этими я успел послужить 2 года в армии еще, да, в конце, да, 70-х. Да.
Вот в этой книге Александра Кушнира, которая вот недавно вышла,
тут можно,
там есть фотография, где ты в армейской форме. Да. В армии ты играл тоже?
Да, да.
Как же?
Я, собственно говоря, в армии и получил... Я служил в Питере.
Ага.
И попал как музыкант.
Отлично.
Тоже, да. Вот. Самая смешная история, что мне удалось уже самому оставить служить в Питере своего барабанщика.
Ну, чтобы служить вместе.
Сказка, типа, какая-то. Да?
Сказка. Сказка. Романтическая сказка.
Почему мы там двое в военной форме?
Нет, художники и музыканты, по слухам, я сам не был в армии, но жили всегда хорошо среди армейцев.
Но да, ты в самом городе нормально служил или где-то в области?
Ну, в городе.
В городе. Фантастика.
На шоссе революции.
Фантастика.
То есть ты тогда уже интересовался вот этой аппаратурой, вот всей вот этой,
ну,
вот историей?
Ну, я там с самого начала интересовался аппаратурой, потому что, ну, так получилось, что...
Ну, без аппаратуры никак.
Да,
ну,
никак.
Такая, какая
я
же
всегда
группа?
Хотел, чтобы звук звучало хорошо. Звук. Я умел добиться звука от неумеющих играть, звука именно. Это такая вот у меня небольшая такая особенность. Кто-то, это вот отдельный разговор про песни, про исполнительское мастерство и про способность группу зазвучать как группа. Даже если исполнительское мастерство не очень большое.
Это уже говорит, да, о Владимире Козлове как о руководителе.
Да,
как
есть такое.
Как о художественном руководителе коллектива, который ты мог заставить. А ведь в твоих группах играли такие известные имена на сегодняшний день.
Ну, давайте, друзья мои, поскольку время подходит к концу, давайте перечислим мы этих людей хотя бы.
Хотя бы вспомним
играл
их.
Да, ну, кроме Майка.
Ну, да. Майк поступал ко мне басистом.
Вот.
И ага, даже поиграл пару раз свои композиции.
Ну, о Майке мы поговорим
играли
отдельно. Давай,
ну,
еще
люди.
Кто? Еще кто был?
Володя Сайко, так, который позже... А сейчас композитор, уважаемый, пишущий музыку для...
Известный композитор.
Для
кино, телевидения.
Так или иначе, у нас ждет еще следующая встреча. Володя, спасибо, что ты выбрал время и пришел к нам в гости.
Но еще следующая встреча с Владимиром Козловым будет ровно через неделю.
До свидания, дорогие друзья.
Пока.
Пока.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.